В самый день объявления приговора старое гнездо Алигьери на Сан-Мартиновой площади, дом Данте, разграблен был буйную чернью, а жена его с малолетними детьми выгнана, как нищая, на улицу. В том же году, 10 марта, объявлен был второй приговор над Данте с другими 14 гражданами из белых. Так как обвиненные, не явившись на вызов суда, тем самым признали вину свою, то, если кто-либо из них будет схвачен, огнем да сожжется до смерти. Данте знал, кто главный виновник этих двух приговоров. Не Канте де Габриэле, верховный правитель Флоренции, не Корсо Донати, вождь черных, а тот, кто стоял за ними, папа Бонифаций VIII. Этого хотят, этого ищут, и кто это готовит, тот это сделает там, где каждый день продается Христос. Древняя волчица отомстила за возлюбленного сына своего Бонифация. В вечном огне будет гореть папа, а Данте — во временном. До смерти огнем да сожжется. Этот приговор над ним исполнится. О, если б только с милыми разлука! Мне пламенем тоски неугасимой не пожирало тело на костях. Данте в изгнании будет гореть до смерти на этом медленном огне тоски. Может быть, все, что люди называют судьбой, случаем, управляется каким-то тайным порядком, божественным промыслом, говорит святой Августин обо всей жизни своей. Тоже мог бы сказать и Данте. Если, оставшись в родной земле, продолжал он жить, как жил, что было бы с ним? Очень вероятно, что, запутавшись окончательно в противоречиях между любовью к Беатриче и блудом с девчонками, между долгом отечеству и долгами ростовщикам, между общим благом и личным злом, таким как страшная смерть, почти убийство Гвидо Кавальканти, он сделался бы жертвой одного, двух или всех трех зверей — пантеры, льва, волчицы, сладострастия, гордыни, жадности. И погибла бы не только божественная комедия Данте, но и то, что бесконечно драгоценнее — он сам. Чтобы спастись, надо было ему пройти сквозь очистительный огонь той реки, на предпоследнем уступе чистилищной горы, о которой ангел поет «Блаженны чистые сердцем, здесь нет иных путей, как через пламя». Если Данте думал, что прошел сквозь этот огонь в тот последний день своей презренной жизни, когда покаялся и увидел Беатриче умершую, бессмертную, в первом чудесном видении, то он ошибался. Лишь начал тогда входить в огонь, а вошел совсем только теперь, в изгнании. Тогда горела на огне только душа его, а теперь душа и тело вместе, и будут гореть, пока он весь не очистится и не спасется. Так чудо божественного промысла совершается перед нами воочию в жизни Данте. Злейший враг его, папа Бонифаций VIII, произнеся свой приговор «огнем да сожжется», хочет быть его палачом, а делается ангелом-хранителем. Главная точка опоры для человека — родная земля. Вот почему одна из тягчайших мук изгнания — чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, висящий на веревке, полуудавленный, который хотел бы, но не мог удавиться совсем, и только бесконечно задыхался бы. Нечто подобное испытывал, должно быть, и Данте в первые дни изгнания, в страшных снах или даже наяву, что еще страшнее. К как будто висел в пустоте между небом и землей на той самой веревке святого Франциска, на которую так крепко надеялся, что она его спасет и со дна адова вытащит. «Вот как спасла!» — думал, может быть, с горькой усмешкой. Не знал, что нельзя ему было иначе спастись. Нужно было висеть именно так, между небом и землей, и на этой самой веревке, чтобы увидеть небо и землю как следует, самому спастись и спасти других той священной поэмой, в которой приложат руку небо и земля. Глава 14. Данте-изгнанник. По миру пошли они, стеная, один сюда, другие туда, вспоминает летописец Дино Компании об участи флорентинских изгнанников белых. Также пошел по миру и Данте, изгнанник. Все, что любил, покинешь ты навеки, и это будет первую стрелой, которой лук изгнание поразит. Узнаешь ты, как солон хлеб чужой, и как сходить и подыматься тяжко по лестницам чужим. Это узнает он не сразу. Медленно вопьется в сердце ядовитая стрела изгнания. Медленно отравит в нем кровь. Только что, немного оправившись от первого внезапного удара, он начал, вероятно, утешаться обманчивой надеждой всех изгнанников скоро вернуться на родину. Данте, узнав о своей беде в Риме, где был посланником у папы, тотчас выехал оттуда, или бежал, и прибыл в Сиену. Здесь только, ясно поняв свою беду и не видя иного средства выйти из нее, решил он соединиться с прочими изгнанниками, вспоминает Бруни. 8 июня 1302 года собрались изгнанники в горном аббатстве Сан-Годенцо в долине Мужделло, где после долгих совещаний постановили образовать военный лагерь в Ареццо, чтобы начать с помощью могущественной лиги тосканских гибеллинов и под предводительством графа Алессандро де Ромена поход на Флоренцию. Данте, присутствовавший на собрании, назначен был одним из 12 советников этого военного союза или заговора. Первый летний поход 1302 года не удался. Флорентинцы, очень хорошо подготовленные к нападению белых, отразили их с легкостью, как бы играя. Также не удался и второй весенний поход 1303 года, кончившийся разгромом белых в бою под Кастель Пуличано. Так от надежды к надежде, от отчаяния к отчаянию, дело шло до 30 июля 1304 года, когда гибеллины не только из Ареццо, но также из Пистои и Болоньи, присоединившиеся к флорентинским изгнанникам, потерпели жесточайшее поражение под Ластрою. Хуже всего было то, что по неизменному обычаю всех изгнанников эти озлобленные несчастьем люди перессорились и возненавидели друг друга, как сваленные в кучу на гнилую больничную солому раненые, которые каждым движением причиняют друг другу сначала нечаянно, а потом и нарочно нестерпимую боль.